Вы смотрите и слушаете Радио Свобода. Форум «Во имя мира» прошел в Москве не так давно. Это молодежный активистский форум, форум, связанный с разными активистскими художественными практиками. И вот с его участниками мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить о том, какого рода, собственно, это практики, и действительно ли так немного людей интересуются антивоенной проблематикой и вообще понимают, что, по крайней мере, 3 года страна живет в состоянии военного конфликта с Украиной, и сирийские конфликты, все это просто очень близко к нам стоит, и просто как вызов такой некоторый требует какой-то реакции. Конечно, мы сегодня будем говорить не только об антивоенных практиках, но вообще о правозащитных, социальных практиках, о том, как все это работает. Переводчик Аня Воронкова, человек, который работает в коми-миссии, а это такой большой проект социальных комиксов. И
это вообще фестиваль
комиксов. И, в частности, сегодня мы будем говорить о вашем проекте, который называется «Респект». Николай Кретов, участник проекта «Хумра», это такой, как это сказать, это видеокомикс, я бы сказала, наверное, о правах человека для молодежи и силами молодежи действующей, и участник молодежного правозащитного движения.
Да,
правильно я все сказала? И Саша Пентелина, тоже участник молодежного правозащитного движения, один из организаторов форума «Во имя мира». Даша Сиренко, знаменитый тихий пикет, который стал знаменитым в течение последнего года. В общем, как мы уже шутили перед началом, надо сказать, что Даша библиотекарь и поэт, и вот это ее основные, да, значит, такие, видимо, социальные роли. А «Тихий пикет» — это плакаты, с которыми Даша едет в метро по дороге на работу и вступает в разные коммуникации с людьми. И мы об этом, видимо, тоже чуть позже скажем, что из этих коммуникаций вообще вырастает. Хотя люди, которые читают Дашу на Фейсбуке, в общем, прекрасно осведомлены о разных приключениях, которые не всегда, впрочем, приятных для автора «Тихого пикета», которые возникают в метро. И Михаил Аксарин, программист, если уж мы решили всех по профессиям представлять, и активист антивоенного движения «Огни Ирены». Значит, друзья, давайте посмотрим репортаж Никиты Татарского, собственно, вот с этого форума вашего, и дальше обсудим некоторые детали этого проекта.
Идея родилась очень просто, потому что мне казалось, что этот Международный день мира как-то немножко узурпирован государством и стал таким выхолощенным праздником. В общем-то, и праздником он не стал. И просто сели, устроили мозговой штурм с молодежью, с молодежным правозащитным движением, с «Огнями Ирены», и решили, что что-то надо делать, потому что уровень агрессии зашкаливает, это видно по соцсетям. Хотелось поговорить на эту тему просто не только о войне, которая идет на поле боя с оружием в руках, а о войнах в наших головах, о том, что можно сделать на этом поле. И хотелось, чтобы пришли люди какие-то не наши, условно, и послушали, какие есть инициативы миротворческие сегодня, может быть, нашли для себя точки входа, куда они захотят присоединиться. И вот московская хельсинская группа «Молодежное правозащитное движение «Огни Ирены», собственно, вот и придумали это мероприятие. Такого пиара, какой мы устроили для этого форума, мы, наверное, не делали никогда. Усилия были потрачены колоссальные. Наши программки и афиши были разложены по всем дружественным вузам, по библиотекам, по кафе, по книжным магазинам. Но, к сожалению, явка, вы сами видите, какая. То есть она большая для наших правозащитных мероприятий, но она маленькая для той темы, которую мне хотелось здесь озвучить, на которую хотелось поговорить. И в результате, в общем, итог такой для меня печальный немного, потому что собрали все свои, которые и так все знают, и других лиц. Я тут не очень вижу. В общем-то, люди, которые и так в курсе, которые и так думают на тему войны и мира.
Я еду в трамвае с несколькими еще женщинами, постарше даже меня по возрасту. Одна другой говорит: погляди-ка, как черножопых-то распугали наши фашистики. Вторая ей говорит: да, ну слушай, как тебе не стыдно, ну правда. Ну вот мы были в Узбекистане во время войны, нас так там принимали, как родных. Это же все наш народ. Все беда-то у нас почему? У нас одни жиды в правительстве. Еще одна, тоже пожилая. Женщины, что вы такое говорите? Ну ведь это русские, евреи, узбеки. Это все наши советские люди. Ну как же так можно-то? Ну что же вы? Ну, все устыдились, мы с ней выходим из трамвая. Я ей говорю: спасибо, что вы меня поддержали. А она мне отвечает: да, конечно, вот не понимают люди, что американцы гадят. Человек культурный должен будет всю историю человечества противопоставлять себя человеку естественному, потому что естественно для нас возможность убивать друг друга. И вот мне кажется, это должно быть осознанно. И задача устраивать культурный дело с культурным механизмом, запрещающий это задача интеллектуальной части человечества.
Ну, в общем, не удалось вынести эту тему за рамки нашего сообщества. То ли мы делаем что-то не так, то ли мы говорим не на том языке, за которым понятно молодежи, то ли молодежи есть чем заняться и не считают нужным сесть и рассуждать там про войну и мир, и что им делать в этом поле, песни петь, выходить на пикет с плакатами. То есть все равно это вот какое-то устоявшееся сообщество, которое этим озабочено, которое этим занято. Другие к нам пока не присоединяются. Но будем думать дальше. Я задумывала это мероприятие как ежегодное. И для меня очень важно подвести какой-то итог и сделать апдейт, и понять, где были проколы, что было сделано не так, и найти какой-то, может быть, другой язык, с которым мы выйдем к людям и все-таки уговорим их принять участие в этих беседах.
Вот я бы хотела, чтобы мы прокомментировали, конечно, выступление Ольги Федоровой, координатора Московской хельсинкской группы. Это вообще довольно распространенное мнение. Это не она одна так говорит. Я слыхала не раз, что, ну, кого интересует эта война, это вообще там не наше дело. Это как бы... Или когда люди, заинтересованные в этом, сами почему-то говорят, не имея социологических данных, что да это никого не интересует, общество никого не интересует. Я хочу у вас спросить, во-первых, почему вы лично, значит, этим ангажированы, и правда ли, что среди наших общих знакомых или там ваших знакомых вообще людей эта тема никого не трогает? Я не знаю, Аня Воронкова, скажите нам, что думаете?
Ну, как же не трогает? Об этом говорят на кухнях, об этом говорят в Фейсбуке, об этом говорят ВКонтакте.
Вот я самой... о том, что соцсети просто кипят на эту тему.
Ну, да, просто давайте. Мне кажется, что, допустим, не у всех есть собрать людей в одном месте, чтобы они приехали куда-то об этом говорить, не все хотят. И мне, например, мне по жизни ближе позиция Даши, тихого пикета, потому что каждый занят своей маленькой тихой акцией, как сделать этот мир лучше. Собрать всех в одно, ты собираешь людей, которые действительно хотят показать, что они делают. Не все мы хотим показывать, что мы делаем, для того, чтобы улучшить общество.
Угу. А почему вот вы лично хотите говорить языком комикса, почему вам это интересно, про разные, там, про права человека, про проблемы социальные?
Я человек не публичный, я переводчик, я люблю быть мостом между одной стороной, другой стороной, одним мнением и другим мнением. Но когда этот проект появился, когда директора фестиваля комиксов Хихуса избили на улице около его собственного дома за то, что он позор русской нации, потому что у него такие вот дреды для попы.
И
да.
Он поэтому сейчас не в России живет, насколько...
Ну,
я
по-разному, почему живет, по-разному. Да. И когда решили об этом говорить, я работала вообще в Университете дружбы народов Патриса Лумумба. И преподавала русский язык как иностранный. И через 6 лет я узнала, что всех моих студентов из Африки, из Йемена, из Вьетнама, из Китая били. То есть они выходили из университета, на остановке их ждали скинхеды. Это был 2009 год. Ну, с 2001 по 2009. Понятно. И один мальчик из Йемена, он сказал, что: «Анна, это тот налог, который мы платим России за бесплатное образование. И это нормально. С нами со всеми это случилось за вот 6 лет учебы». Это была семечка.
Ничего себе слова.
Семечка, которая запала в мое сердце. Когда Хиху сказала: давайте сделаем фестиваль комиссии, посвященный вот этой проблеме, то, что вот у нас происходит на улицах, такому фашизму, скажем, бытовому. Наши художники, большинство из художников фестиваля сказали, что они участвовать в социальном проекте не будут. Им не интересно. Если мы хотим превратить фестиваль комикса во что-то социальное, они уходят. Они ради искусства, ради искусства. И мы начали искать...
Это вообще довольно странная, честно говоря, реакция, потому что Америка, родина комиксов, ну, она просто на этом, так сказать, это классика жанра, социальный комикс, политический комикс, это классика жанра. Простите, это просто заметки на полях, да?
Ну да, но мы больше ориентированы, допустим, на европейскую школу комиксов, на французские комиксы,
ну,
там, испанские.
Извините, а французская школа комикс, это просто Шарли Эбдо и все остальное, это просто как бы, ну, мне кажется, что это некоторая все-таки аберрация, так сказать, восприятие.
Например,
извините.
Например, то же самое Шарли Эбдо очень негативно повлиял на наш проект, потому что наш проект в результате стал не проектом против фашизма, а проектом за уважение. движение, потому что против очень много акций, а за очень мало. То есть увидеть в мигрантах, увидеть в других, увидеть в людях других взглядов и культур что-то хорошее, интересное и полезное для себя, обогащающее. Он стал проектом «За уважение».
А если можно, я потом об этом расспрошу. Сейчас я хочу у Даши как раз спросить с ее тихим пикетом, то есть как это выглядит, и были ли у вас антивоенные какие-то лозунги, и как люди на них реагируют. То есть давайте, да, про то, что Даша ездит в метро на работу в течение часа, да, этот путь этот занимает час.
Да, ну везде с ним езжу.
Вот, и едет с каким-то плакатом небольшим или с листочком бумаги, на котором написано нечто, что имеет отношение...
Нечто содержательное,
что имеет отношение к повестке дня современной, и о чем люди либо стараются не говорить, либо, наоборот, имеют настолько полярные мнения, что с ними порой даже трудно бывает. Так вот, что было с антивоенными?
Да, мы ездили на 9 мая, причем тихому пикету, это был еще практически такой новорожденный проект, потому что он появился в марте, и к началу мая нас было не более 8 человек, кто ездил с плакатами, сейчас нас больше 100.
И вы собираетесь скоро семинар устраивать или что-то вроде...
Спектакль.
А, спектакль.
Мы хотим устроить отчетный день, я решила устроить отчетный день, где мы бы вспомнили путем чтения вслух, то есть как бы озвучивания, те отчеты, те как бы коммуникации, которые происходили за все это время, потому что, к сожалению, принцип новостной ленты, он все дальше и дальше отодвигает от нас мнемоническое, вот, и мы бы хотели артикулировать. Угу. Вот. И, собственно, весь
так
проект...
Так вот 9 мая это, вот
да,
что там было 9 мая?
Да, весь проект «Тихий пикет» это, в принципе, про коммуникацию и артикуляцию, и мы 9 мая с Сашей Алексеевой, с Аней Синяткиной и еще с несколькими участницами, кто на тот момент был, мы поехали в разных местах с плакатами антимилитаристскими. И на самом деле это было очень тяжело, потому что мы как бы внедрились в сгущенное такое символическое пространство, где все люди в пилотках, с георгиевскими лентами, с детьми, с оружием. Вот. И плакаты я решила и Саша делать прямо на месте для того, чтобы синхронизировать как бы ситуацию в вагоне с ситуацией текста. Вот. И плакаты были примерно, что не стоит повторять, потому что я видела, что можем повторить.
Можем повторить, это популярное, да, этот самый
вот. И, собственно, все как бы речевые конструкции, связанные с 9 мая, да, вот эти все как бы сглаженные и выхолощенные, не имеющие отношения как бы к трагедии, мы старались их как-то вывернуть наизнанку путем текста и вывести людей на разговор об этом.
Ну, а вот можно пример какой-то привести,
да,
что было написано?
Да, с плакатом как раз про то, что не стоит одевать детей. Угу. Вот, не стоит повторять, не стоит одевать детей и прививать им вообще вот эту как бы риторику насилия. Даже вот во внешнем пространстве.
И милитаристскую романтику.
Да, да, конечно. И рядом со мной ехали праздничные женщины, вот, которые... А я шила в этот момент плакаты. То есть я сидела и шила. Вот.
А это была бумага?
Это были два плаката. Угу. И для того, чтобы мне куда-то было прятать глаза, я сшивала два плаката и, собственно, была в это углублена. Вот, обе стороны плаката содержали некое сообщение. И женщины решили, что я порчу им праздник, вот, и они начали допытываться. Сначала они не обсуждали, хотя я сидела рядом с ними. Потом...
в третьем лице, да? То есть не обращались к нам?
Ишь, сидит она,
ишь какая.
Праздник портит. Но я подумала, что нужно, может быть, поговорить о том, что это за праздник. И я начала как бы вести диалог на эту тему. И, собственно, они мне сказали, что лучше бы я там вместе со всеми... Они призвали меня к солидаризации с ними, вот. А я-то не против как бы какой-либо солидаризации, но я ее поставила под вопрос, то есть что они имеют в виду. И когда мы стали разбирать именно вот эти какие-то символические штуки, мы как бы мы не пругались, хотя изначально у них был очень негативный ко мне настрой, но к компромиссу мы тоже не пришли. Вот, мы просто... Я пыталась как бы достать именно трагическое, связанное с Днем Победы, и что стоит праздновать не победу, а стоит как бы вспомнить, как это было.
Отмечать это как День траура, да.
И рассказала, как День Победы условный может празднуется в других странах, потому что где-то это действительно День тишины, я сейчас точно не помню где. Ну, собственно, на этом мы и разошлись.
Но в большинстве европейских стран это, конечно, День памяти, а не День Победы.
А у нас... Я разговаривала с полицейским на эту тему.
О, как интересно. А он что?
Да, я разговаривала с полицейским под вечер. Уже в пустом вагоне он мне рассказывал, как ему тяжело, что, марш миллионов превратился в марш пьяных людей с оборванными лентами. Ну, то есть я бы не стала обобщать, но он с этим сталкивался, то есть он стоял.
Понятно.
И мы на этой волне с ним, на культуре праздника, культуре празднования, мы с ним, конечно, сошлись, он меня очень поддержал.
Очень интересный
поддержку
рассказ.
Поддержку мы встречаем постоянно, и даже вот в этом пространстве праздничного вагона, где все тонет в этой символике, к нам подходили люди и пожимали руку.
Это ужасно интересно, возвращаясь к тому, как людей интересует эта тема. Я не знаю, Коля, ваше мнение и ваш опыт в этом смысле.
Ну, вначале вот мое мнение безотносительно.
Да, конечно, меня интересует.
Мое мнение состоит в том, что у нас очень много сейчас штампов вообще в обществе и штампов касаемо войны. К сожалению, люди у нас в стране, они не чувствуют войну, не чувствуют то, что кто-то погибает, не чувствуют, что это реальные человеческие жизни.
Вот-вот-вот, да.
И весь разговор, как и по телевизору, так и часто с нашей стороны, с людей противников, со стороны противников войны, он идет про вещи, отвлеченные, общие.
Абстрактные, абстрактные понятия.
И если любого человека спросить, против ли он войны, конечно, я против.
Конечно, да.
И мой опыт общения с людьми примерно такой. Все против войны, кого не спроси. Очень малое число очень странных людей поддерживает войну. Но проблема в том,
что... А что это за люди? Вот интересно, вот по вашему опыту, кто говорит, что да, что надо воевать, что я сам поеду воевать? Есть такие люди? Вот реально,
я встречал парочку, которые, один из них уже воевал на Донбассе, а другой, рассказывал про младенцев и про ужас, который
понятно,
там происходит.
Понятно, все, да, ясно.
Вот. Угу. И для меня самое важное, потому что я хочу как раз-таки разговаривать с людьми, не которые придерживаются, позиции, схожей с моей, а вот чтобы разговаривать с обычным человеком и говорить не языками штампов, а вот реально его точка зрения. Возможно, она будет там не очень какая-нибудь политкорректная, еще какая-то, но если он ее скажет на чистоту, я тогда могу с ним разговаривать. А если он просто скажет, да, я против войны и пойдет, у меня не получится с ним вести никакой диалог. И те же мультфильмы хумора, они во многом помогают говорить откровенно, потому что сами по себе они сделаны детьми. Не все мультфильмы, часть сделана как раз-таки профессиональными художниками, а часть сделана детьми или там студентами начальных курсов часто. То есть и эти люди, они не профессиональные аниматоры, мультипликаторы. То есть они изначально слушают небольшой теоретический блок по правам человека, а после этого снимают мультфильм там на 4-5 минут на тему, которая им показалась интересной. И получается очень свежий взгляд, и каждый раз там получается многоточие. И после того, как ты это посмотришь, там нет такого прямого вопроса в лоб. Ты за все хорошее? И ты, да, я за все хорошее, все расходим. То есть там начинается какая-то дискуссия, и можно тут с человеком говорить на какую-то тему. Не обязательно о войне, но какую-то социальную и философскую тему. На тему прав человека. И мне кажется, что отличие нашего общества от украинского, то, что украинцы чувствуют войну, потому что они видят
безусловно,
убитых людей,
безусловно,
видят похороны, и видят, они это понимают, они видят тех же переселенцев. Мы видим это по телевизору. И у нас люди устали уже от именно пафоса с любой стороны. И, может быть, сейчас упомяну еще один проект, которым занимаюсь я и Саша. Это российско-украинский проект, который называется «Общая кухня». Угу. Мы ставим кухню посреди улицы.
У вас же был даже в Москве уже был такой. Ой, расскажите, это очень интересно. Может быть, Саша расскажет?
А Саша может рассказать про саму идею. К сожалению, она не была на московской.
Все, рассказывайте тогда. Все, рассказывайте, Николай, про общую кухню.
В Москве мы ставили кухню.
Вы ставите стол, да, правильно? И какую-то еду, да.
Да, у нас идея того, что мы им хотим говорить именно с обычными людьми на обычном языке. Поэтому мы пытаемся повторить кухонный разговор. Мы пытаемся перевынести кухню на улицу.
Ага.
Мы ставим стол, там чай, какие-то печеньки. И плюс к этому человек с другой стороны. Либо украинец в России, либо россиянин в Украине или на Украине. Кому как удобно. Да. И, соответственно, говорим, что к нам приехал друг, подруга из Киева. Не хотите ли вы посидеть с нами, выпить чайку и узнать не из телевизора о том, что там происходит, а напрямую
обсудили,
поговорить. И мы ставили недалеко от Китай-города на улице стол. И нам получилось зацепить примерно 4 человек, которые были обычные прохожие, которые ходили, и с ними поговорили. Собственно, вот идея в этом, и такие акции прошли вот два раза уже в России, и еще прошли в Ивано-Франковске и в Киеве.
Очень интересно.
Не задерживали?
Ну, мы изначально подавали уведомления на пикет и хотели провести у памятника Акуджаве, там как раз-таки есть стол на Арбате. Но нам, в общем, незаконно по некоторым пунктам отказали, не предложили ничего взамен, ну, как у нас в последнее время в Москве бывает. Но мы договорились с книжным магазином прекрасным, Гиперион, книжный клуб магазин, вот, действительно прекрасный. И мы взяли у них стол и во дворе практически самого магазина вынесли стол, стулья и поставили. То есть как бы это не было очень публичное место, но все-таки это была прохожая улица. Тут не было никаких полицейских, никаких согласований. В принципе, если ты выносишь стол из магазина на улицу, тебе тоже вряд ли требуется. Вот. А первая акция в России прошла в Климовске, это у меня во дворе было. То есть у нас была как проба пера, и мы ставили просто там, где люди ходят протить за ЖКХ стол, и вот оттуда людей цепляли. Там как бы тоже мы не были не на центральной площади, просто вынесли мой стол. Вот там Саша как раз-таки больше про эту акцию знает, потому что я там людей зазывал, а она сидела за столом и с людьми
общалась. Очень интересно, Саша, скажите, сколько народу было и как они реагировали?
Да, в тот день к нам приехала наша знакомая из Киева, которая раньше жила в Ялте, Маша.
То есть она из Крыма уехала когда?
Она после 2014 года, да, после события. Вот. У нас, да, стоял стол во дворе, там был чай, были печеньки. Коля зазывал людей, которые ходили вокруг. К сожалению, тоже пришло не так много людей. К нашему столу подошло 4 человека. Вот. Что интересно, нам удалось в Климовске, в маленьком подмосковном городе, найти женщину, которая сама с Донбасса. Но она уехала много лет назад, вот, еще, наверное, лет 20 назад она рассказывала. Но она была очень рада видеть девушку из Украины. И несмотря на то, что она переехала, ей было интересно, что происходит. Она чувствовала то, что это все-таки ее родная земля, и то, что там происходит.
Беспокоит ее, мягко говоря. Да.
Помимо этого, были люди, которые просто подходили, практически не участвовали, стояли. Но
послушать,
это два человека,
просто послушать.
Была женщина, которая... Она слышала о событиях в Крыму в основном из телевизора, поэтому для нее знакомство с Машей было возможностью узнать, что же там происходит на самом деле, но она в итоге подумала о том, что Маша – это засланная провокаторша, потому что по телевизору говорят о том, что в Крыму все хорошо, о том, что большинство поддержало присоединение к России, но как бы...
Ну, вот есть другой человек, который про другую рассказывает. Да,
да, и вот для меня это было примером того, как тяжело людям, у которых уже есть сформировавшаяся точка зрения, принять какую-то другую сторону, несмотря на то, что вот им говорят, что человек видел эти события, человек участвовал. Но вот насколько тяжело, когда есть другая точка зрения, просто принять...
Знаете, я думаю, что тяжело людям принять другую точку зрения, потому что она в некрасивом свете выставляет государство, в котором они живут. И вот это всегда огромная проблема. Это связано с некоторым правым ренессансом политическим, не только у нас, но и вообще в Европе. Мы говорили с коллегами вот все лето буквально на эту тему, о том, что это огромная трудность для гражданина признать, что его государство ведет себя не самым, мягко говоря, красивым образом. И, конечно, когда этот гражданин встречается с свидетелем, который напрямую ему об этом говорит, трудно ждать такой миленькой или там доброй реакции, мне кажется. Сейчас, Ань,
мне кажется, у нас не так много людей ассоциируют себя именно с государством. Мне видится, что проблема в том, что человек сам для себя выстраивает уютный мир, в котором ему хорошо жить. Дело не только про государство, дело и про самого человека, про его личную ответственность и про... Просто в том, что ему так удобнее, ему так привычнее. И когда происходит встреча его с другой точки зрения, это не обязательно может быть какие-то политические события. Происходит вот первая естественная реакция – это отрицание. То, что нет, я же привык, я же видел, что все хорошо, то, что все в Крыму рады.
Ну, возможно, какая-то большая часть людей действительно рады, но есть меньшая часть, которая не рада, и это тоже имеет отношение к тому, что мы обсуждаем, и к войне, и к правам человека, и ко всему остальному. Мы вот на каждом из проектов, насколько я понимаю, речь идет в том числе и о правах меньшинства, о правах людей, у которых не так много прав, но они есть. И проблема, чтобы все остальные понимали, что эти права имеются, и
и их необходимо защищать.
И что эти меньшинства вообще существуют.
Верно. Да. Значит, закончила пока. Я к тому, что на самом деле даже вот эти негативные реакции, они о том, что люди на самом деле думают про войну. Это не то, чтобы это вообще вот никого не интересует. Mm-hmm. Даже я здесь с Колей согласна, что нет людей равнодушных, и пускай даже этот человек с тобой не согласен, но он все равно думает, у него все равно есть мнение, какое-то отношение к войне. Давайте мы уже Мишу послушаем, так сказать, вот в первом раунде, а потом перейдем к комментариям. Значит, вот ваш опыт, много или мало людей интересуются этой проблематикой, много или мало людей хотят участвовать в антивоенном движении, или наоборот, там, в провоенном, вот как Коля рассказал, встретил двух людей, которые вполне себе такие милитаристские настройки. Парни.
Цель антивоенной инициативы «Огни Ирены», которую я сейчас представляю, от которой мы делали форум, была как раз в том, чтобы найти таких людей и объединить людей, которым неравнодушны к войне и которые очень хотят мира, которым важен мир. И нам казалось, что таких людей очень много, что их точно миллионы и в России, и в других странах. Мы возникали во время войны в Украине и хотели объединить именно на отношении вот к этой войне. И мы думали, что вполне реально добиться объединения таких людей и сделать их видимыми. То есть основная мысль наша в том, чтобы изменить общество, продемонстрировав ему, что на самом деле люди не хотят войны. Мне кажется, что вот это понимание способно сильно трансформировать и общество, и поведение правительства в соответствии с этим обществом. То есть я думаю, что пропаганда и всякое закручивание гаек происходит неспроста, а потому что правительство понимает, что без поддержки общества оно не сможет вести войну. За это время, за там больше почти 2 года, больше 1,5 лет, которые существуют «Огни Ирены», я понял, что, наверное, вот таким простым, одним легким движением не удастся объединить всех людей, которым важен мир и которые сильно против войны. Но при этом я увидел, что их много, что каждой группе людей или, может быть, каждому человеку дороги какие-то свои действия, и кому-то нравится стоять там в пикетах, каждую неделю там собирается антивоенный пикет в Москве. Кому-то хочется что-нибудь менее прямолинейное и менее политизированное. То есть мы пытались делать какие-то уличные перформансы и какие-то более непрямолинейные мероприятия на улице. Например, уличный квест вот Коля с Сашей 2 раза организовывали, когда мы делали неделю мира. Кому-то интересны художественные практики. Кому-то интересно, вот мы делали просветительские мероприятия в Сахаровском центре в основном. На них тоже приходили люди на дискуссии про войну и про будущее антивоенного движения. На лекцию про историю антивоенного движения отец Яков Кротов читал. То есть разные люди приходят на разные мероприятия. Их интересуют разные формы. И мне кажется, поэтому и форум «Во имя мира» он собрал 60 человек, если я не ошибаюсь. Ну, не так уж и мало.
Но вообще один день проходил, или два дня.
Второй день был в Сахаровском центре.
Для 2 дней это окей, вполне себе.
Ну, 60 человек он собрал в первый день, во второй мы там не делали регистрацию, но там было чуть меньше, там было такое более камерное, более специализированное мероприятие. И он, вот этот форум, тоже хорошо показал, что разные люди из разных инициатив, им интересно разное, в разных городах. То есть там был не мир прекрасный, с каким-то перформансом тоже.
Это компания, вот чуть 2 слова про них,
да,
не мир, это...
Вот мы с Дашей участвовали в «Немире», когда он был передвижной антивоенной выставкой в Москве. Угу. В Москве это была 3-я.
Так.
Да, в
так,
марте. Да. И мы даже
это питерско-московская, да, инициатива?
Наверное, возникла она в первый раз в Питере, потом они отвезли ее в Вильнюс, потом в Вильнюсе она была закрытая. В Питере она, в помещении, я имею в виду. Угу. Вот, в Питере она была на улице, и в Москве мы тоже думали, на улице, когда мы попытались провести ее на улице, то получилось, что нас всех посадили в полицейский автобусик, увезли и судили, там, и штрафовали довольно сильно. Вот, но потом выставка прошла в Зверевском центре, в закрытом помещении, так. И там было тоже интересно и без каких-то эксцессов. И сейчас они проводят эта выставка ездила в Беларусь, в Минск, во время недели движения к миру. Она проходила
это
там.
Летом было?
Да, летом,
правильно?
В июне. Ну, в Беларуси она была в мае, там как раз 9, там с 1 по 9 мая была неделя движения к миру.
Так.
А в июне была в Питере и в Москве эта неделя, вот «Огни Ирены» в ней участвовали. И потом «Немир», они везут, вот прямо сегодня начинается антивоенная лаборатория, социальная там лаборатория называется, да, социальная лаборатория в Киеве. То есть «Немир» немножко трансформировался, и сегодня они начинают вот несколько дней в Киеве.
А вот дальше еще вопрос, почему «Огни Ирены», что это означает?
Забыла вас спросить.
спросить сначала.
Ирена – это имя античной богини мира. Нам казалось, что вот все знают бога войны,
да,
Марса.
Да, правда.
А Ирену никто не знает. Хотя она тоже почиталась, и в Афинах ей стояла на Агоре, на главной площади, городской статуя. В какой-то момент, когда они заключили мир со Спартой, они поставили статую. И от нее сохранились римские копии от этой статуи. Нам показалось интересным такой общекультурный предок, так сказать. Угу. То есть такая античная культура, из которой во многом выросла европейская культура впоследствии. И поэтому своего рода первоисточник мы решили придать ему известности больше.
Я предлагаю перейти к конкретному разговору о ваших проектах, о проектах Хумры. А Хумра как переводится, Коля, или как это читается?
Это Human Rights Animation. Угу. Мультфильмы о правах человека.
Мультфильмы о правах человека. Для начала очень интересные фрагменты из диалога журналиста Андрея Лошака и правозащитника Андрея Юрова, и правозащитника и социального философа, где они разбирают, собственно говоря, на таких коротких своих беседах, что такое права человека. И, в частности, вот мы посмотрим фрагмент, где Андрей рассказывает, как права человека появились после Второй мировой войны, точнее, как они были как они институцию приобрели, такую вот, в которой они сейчас существуют, потому что, собственно, история о правах человека все-таки связана с даже не новейшим, а новым временем еще, только это очень по-разному как-то интерпретировалось. И я должна предупредить, значит, наших зрителей, что Юров там выступает в роли крокодила не случайно, потому что до того, или дракона, он рассказывал о том, как вообще-то еще до Второй мировой войны люди могли воспринимать, например, людей с другим цветом кожи или другой цивилизации просто как животных, показывали там в зоопарке и в цирке. И поэтому вот таким вот этим мультипликационным преображением это все демонстрируется.
Вот права человека возникают, в общем-то, как вот уже законченная идея неестественных прав, а именно современная, после Второй мировой войны, после всех вот этих ужасов, она возникает следующим образом. Когда нас обижает преступник, то мы можем позвонить в полицию. А что делать, когда нас обижает полиция? А если само государство хочет нас уничтожить? Что делать вот с ним? Что делать с преступными тоталитарными режимами, которые убивают миллионы? Вот что с ними-то делать? Или там, ну, как минимум десятки миллионов отправляют в лагеря. Вот с ними-то что делать? И вот, собственно, права человека были придуманы как конструкт, чтобы защитить нас вот от этого государства, которое в идеале, конечно, не чудовище, но оно может превратиться в чудовище. И вот если оно вдруг начинает только превращаться в чудовище, у нас должна быть защита. То есть права человека были придуманы не для того, чтобы мы жили хорошо. Там нет права на квартиру богатую, там нет права на хорошую зарплату, там нет права даже на медицинское обеспечение. Вот многие говорят, как же так? Вот нету в Европейской конвенции. Невозможно пожаловать, что у меня нет пенсии, или что меня качественно не лечат. Они были придуманы, еще раз говорю, не для того, чтобы мы жили хорошо, а чтобы нас не бросали в топки Аушвица. Вот они для этого были придуманы. Чтобы, если ко мне приезжает черный воронок, я мог позвонить и сказать, извините, а где у вас ордер? А где суд справедливый? То есть вы не можете меня без суда и следствия убивать. Вы не можете меня пытать. Откуда у меня взялись права человека? Потому что государство взяло на себя соответствующие обязательства. То есть государство, если оно с себя скидывает обязательства, у нас исчезают права. Но это же вопрос договоренности. Вот договоренность, она на том и основана. Пока мы в договоре, все работает. Вышли из договора, больше нет ничего.
Вот такой довольно странный проект. Аня, у вас есть комментарии?
Да, я помню, сколько было таких довольно жестких, таких болезненных, кровавых разговоров Хихуса и Андрея Юрова там на кухне по поводу того, как делать эти мультфильмы или как делать комиксы на эту тему. Да, «Ощипанная птица» – та же тема. И я очень рада, что получились такие очень короткие ролики, в которых действительно люди нашли компромисс. Ну, очень, по-моему, яркий. Мне
вот
очень
давайте нравится. Как раз о вашем проекте и поговорим. Что такое ощипанная птица? Что это за история, прежде всего?
Это как раз та история про меньшинства. Кого считать человеком, кого не считать человеком. Угу. Как в Древнем Риме, в Древней Греции, кто считался людьми, кто нет. Женщина человек она или нет. или средство для удовольствия. А ребенок, с какого момента он становится человеком, и в какой момент он еще не человек, его не жалко потерять или выбросить, а раб. И вот возвращаясь к теме рабов, люди это или нет, или разменная монета, я работаю, как волонтер сейчас работаю с африканскими мигрантами в России. Они не существуют для нашего общества, так же, как и, ну, кто еще не существует. И, например, вот...
Ну, как трудовые мигранты не существуют.
Они их уже знают больше, потому что они говорят по-русски в большинстве своем. Или у них есть уже ассоциации, которые там киргизских мигрантов помогают им адаптироваться, учат детей, помогают им устроиться в школу. Есть все-таки диаспора такая постсоветская. С африканскими мигрантами гораздо сложнее, потому что они говорят на английском или на французском. Они часто являются жертвами обмана. То есть им говорили, что хочешь поехать в Европу, стоит 4 тысячи долларов. Россия – это Европа. Приехать в Россию легко, а уехать из России практически невозможно. Понятно. Потому что тебе нужна выездная виза. И вот, например, с акцией «Немир» я познакомилась в басманном суде.
Очень интересно. Ну-ка поподробнее.
Так. Когда одна из участниц, Таня Сушенкова и вот Катя Нинашева, они пригласили поддержать их в басманном суде, прийти вместе, порисовать или подписать. Вот как бы такой живой перформанс в ожидании приговора. И в этот же день у меня был такой дебют в качестве переводчика для африканских девушек-мигрантов, жертв торговли людьми, в том же самом басманном суде. Ну, то есть, если ты хочешь уехать из России, ты не можешь просто так уехать, если тебя... Ну, а суд не представляет переводчика, нет у нас денег на переводчика. Вот. И нужен человек, который будет говорить, как тебя зовут, так-то, откуда ты оттуда, почему ты не уехала из России, не было денег на билет. Обещаешь заплатить штраф 5000 рублей и уехать? Обещаю. И вот вначале мы сидели там 3 часа, рисовали и смотрели, как полиция реагирует на художников, потом пришли африканские девочки с удивительным человеком, который им помогает, господин Кенни. И господин Кенни живет в России 30 лет, он из Нигерии. У него российский паспорт, у него все хорошо. Это... Он сказал, не может быть, у вас арестовывают на улицах за акцию протеста против войны, за просто того, что люди прошли с плакатами, как раз там была эта газета, в которой были фотографии вас с вашим... картинами. Ну, интересно было, он не поверил. То есть после человека, которому 50 лет, 30 лет, из которых он прожил в России, в этом же самом суде пересекаются жертвы торговли людьми и вы. Кстати, это вот как раз тот, как и форум мира, как и этот суд, это место, где мы, каждый, кто работает в какой-то своей вот такой вот маленьком секторе, суд объединяет, да, может быть, это еще одна акция.
Да, и у вас еще, давайте еще пару слов скажем про проект под названием «Респект». Очень интересно, что у вас довольно много проектов, связанных с Чечней, особенно Второй Чеченской войной, поскольку люди молодые, еще ее заставшие, сами участвуют в создании комиксов на эту тему, я правильно понимаю? То есть, меня, например, поразила совершенно история там учительницы,
вот это, да?
Которая... Да-да-да. Угу. Да-да-да. История учительницы, которая собирала детей во время войны, и ей было неважно, там, какой они национальности, она создала такой, ну, некоторое подобие частного детского дома, и 1000 детей, по-моему, прошли через ее, так сказать, добрые руки. Вот. И государство ей вообще не помогало. То есть там как-то все это было.
Говоря честно, это одна из немногих историй, которая действительно отвечает концепции респекта. То есть за уважение к чему-то хорошему. Найти в любой нации, в любой культуре, в любом статусе социального
человека
что-то хорошее.
Даже в этом трагическом событии. Там же дело все происходит действительно во время войны.
Согласна.
Начало, да.
Согласна. Но в нашей ситуации главная проблема была, так как мы работаем с этими комиксами в колледжах, в колониях для несовершеннолетних преступников, в обычных школах. Это неприятие темы Чечня и Дагестан вообще. В Центральной России. В Центральной России. А когда это была первая часть проекта, мы поняли, что нам очень важно, чтобы партнерами этого проекта были ребята из Чечни и Дагестана. Мы как раз искали партнеров в этих республиках. И он стал такой вот Петербург, Северо-Западная Россия, Центральная Россия и Северный Кавказ. И как раз вот благодаря этому было очень сложно найти художников, хотя есть ребята и 18, и 20-летние, которые учатся на профессиональных художников, но... комиксы боятся рисовать, они не приняты обществом, нету фестиваля комиксов, там нету индустрии. И вот мы нашли дагестанскую группу, это две девочки, Даг Мангаки. Они сделали комикс про дагестанскую маршрутку, в которой встречаются люди разных, там, не знаю, социальных слоев. И мальчик из Чечни, Лорс Ларсанов, который рассказал... Это, знаете, как было сложно? Это 2 года потребовалось, чтобы мальчик из Чечни рассказал свою настоящую историю, которая тоже про респект, про то, как во время войны его родители увезли в Нижневартовск. И как... Не понимаю, почему все дети в Нижневартовске, как только в новостях передают там очередные там, бои в Чечне, как все дети ополчались против него и говорили, это ты убиваешь наших солдат, это из-за тебя все там. Он приходил к папе, а у него до сих пор шрамы сохранились на спине от тех бомбежек. Папа, почему? Я всех побью. Он говорит, нет. Чеченцы не дерутся просто так. Чеченцы, если дерутся, они защищают слабого. И потом он рассказывает, как он подружился со своими русскими друзьями, ну, и как они сейчас. Он вернулся в Грозный. И как он с друзьями своими из Нижневартовска до сих пор общается. Может быть, немножко наивная история. С 15 страниц не расскажешь глубоко. Но чтобы человек рассказал вот то, что у него на сердце, вот так, честно, это очень сложно. Это, ты должен поверить, что кому-то твоя история интересна и важна, и у нее будут читатели. Гораздо проще ему было нарисовать историю про какого-нибудь героя Великой Отечественной войны, любого героя чеченского, даже про президента Чечни. Сказать, пожалуйста, не надо, не трогай эту тему. Лучше расскажи про себя. Это будет самое нейтральное, что ты можешь сделать. И вот то, что вы сказали, вам очень понравилась история чеченской учительницы. Угу. Это вот то, во что я верю. То есть угу. Не придуманное, не ради пропаганды, а как история, наверное, людей. Вот ты говорил, Миш, по поводу того, что там вот Ганди, да, там нет улицы Ганди, миротворцы. Вот тема миротворцев, например. Я плохо верю в тех миротворцев, которых я лично не знала. Ну, например, про вас мне было бы интересно знать больше. Мне бы интересно было читать комикс про вас, про живых.
Отлично, мы прям новый проект здесь придумаем. Слушайте, давайте сейчас теперь посмотрим еще один ролик, мультфильм «Хумры», который называется «За бортом», и который сделан в Питере, и про правила и их нарушения. Это такой подход к тому, что такое права человека, и что такое стереотипы, прежде всего. Мне кажется, очень много вы с этим тоже работаете. И как вообще представление о правах человека, о правах другого, прежде всего, связано с стереотипностью мышления. Покажите нам, пожалуйста, ролик «За бортом».
Ты что?
А что?
Ну, жрать же меня будешь.
Зачем?
Ты же чудище.
Сам ты чудище. Я, между прочим, кандидат наук.
И что, вы вообще людей не едите?
Вообще-то нет.
Ну как же, мне говорили.
Мало ли что говорят.
А ты это давно, ну, разговариваешь?
С рождения, а что?
Ничего. Слушай, а правда?
Что?
Да нет, ничего. Я просто подумал. Нет, ничего.
Мне кажется, это довольно такой типичный внутренний диалог людей, которые там ничего не знают друг о друге или забыли друг о друге. И с удивлением вот выясняется, что все совсем не так. Я хотела по поводу вот этого вашего, Коля и Саша, проекта с кухней спросить, а что было в Ивано-Франковске на Западной Украине? Как эти диалоги выглядели? Вот было там что-то подобное? И кто из русских приезжал? Вообще довольно, ну, такой смелый такой жест приехать и сесть разговаривать в открытом пространстве. Какие там были, ну,
как
вот такого
мы с Сашей
рода?
И приезжали.
Так,
и
то есть вы сами были в роли, да, вот этого чудища, которое разговаривает, или наоборот?
Ну, на самом деле, мы как бы готовились к тому, что могут быть очень сложные ситуации. Но вот именно конкретно за столом, когда мы общались с людьми, этих сложных ситуаций у нас возникла ровным счетом одна, когда к нам пришел житель Ивано-Франковска, который был абсолютно пророссийски настроенный и выступал
за Путина. Вот это интересная штука.
И я не знал, что ему говорить. Как бы мы вроде как бы ему говорили, что ну, он не совсем правильно понимает то, что происходит у нас в стране. Но, в общем, мы окончательно его переубедить не смогли. Он мне потом еще в Фейсбуке писал. А именно жители Ивано-Франковска, они оценили как бы сам приезд. И многие говорили именно откровенно. Многие говорили, что вот я вам как бы это там условно не могу это все простить или никогда не смогу, или
то есть вам русским в общем, да?
Россиян. Да. То есть они вот именно говорили, что именно россиян, потому что тех же переселенцев тоже довольно много русских, которые с восточных регионов. Но при этом говорили, что да, нам надо разговаривать, потому что наш проект, он про разговор вообще любой. То есть как бы наши страны никуда друг от друга, ну, не денутся. Нам надо уметь говорить хотя бы друг с другом, хотя бы просто для начала, а потом, может быть, у нас получится договориться. Угу. Ну, я думаю, Саша еще может добавить.
Что там было выдающегося?
Я как-то ехала, я больше всего боялась негативной на нас реакции, потому что мне казалось, что в данном случае мы выступаем не просто как чудище, что мы кто-то неизвестный по ту сторону, а что мы именно как представители страны агрессора.
Не, агрессивные чудища. Я почему вот да. эту аналогию легко провожу? Да. А чудище выглядит очень агрессивным. Угу. А потом выясняется, что все гораздо сложнее устроено. Так.
И поэтому я боялась... какой-то, может, провокации, может, неприкрытой ненависти к нам. И я была очень удивлена с тем, что мы с этим не столкнулись. Возможно, это заслуга прекрасной модерации. Дело в том, что в Ивано-Франковске это вместе с нами организовала организация «Стан». Это арт-проект. Угу. Вот. И наш друг Ярослав оттуда. И была... прекрасная модерация, поэтому никакие провокаторы, никакие там сложные участники до нас в итоге не дошли. Поэтому все было более-менее безопасно.
Да, я еще немножко добавлю, что это российско-украинская акция. То есть вот Ярослав, это, собственно, координатор украинских кухонь. И там были интересные очень детали. То, что, как оказалось, мэр Ивано-Франковска, ну, он, если так проводить параллель, примерно украинский Милонов или что-то такое. Он недавно выдал фразу.
Очень забавно.
Не берусь за точность, но смысл в том, что настоящий украинец должен быть патриотом и гетеросексуалом.
Прекрасно. Вот.
И он сделал нам прекрасную рекламу, говорил, что, значит, приехали провокаторы. Вначале обещал запретить через суд, а потом просто пришла какую-то бумагу Ярославу на почту о том, что он не может отвечать на нашу безопасность. Там еще он в Фейсбуке написал каких-то тоже там страшных вещей про то, что вот приехали срывать какой-то праздник, который там должен был быть у них. В итоге на самой акции нам начали администрация, ну не нам, Ярославу, который, собственно, с ними коммуницировал, говорил, что у нас стол является малой архитектурной формой, и поэтому нужно согласовывать. Потом...
Никаких точных
фраз про это в законе не нашли. Потом администрация говорила, что...
То есть, оказывается, не только московская администрация хитрая в желании запретить уличные акции, но и Ивано-Франковская администрация просто учится.
Ярослава в итоге оштрафовали за то, что что-то какой-то закон из серии закона ярмарок. О том, что мы проводили что-то вроде ярмарки, потому что у нас стоит стол, там варенье, хлеб. Правда, мы ничем не торгуем, люди угощаем, но также там были националисты или ультраправые, которые не участвовали в самой дискуссии, но как бы следили, чтобы все прошло правильно.
Ну, давайте сейчас вот еще вот к этой теме чудовища. Даша, вот в вашем опыте было что-то такое, что к вам человек относится как к этому непонятному чудо-юду, такому, хотя бы такая хрупкая, хорошенькая девочка. Вот, но в руках у вас какая-то надпись, которая этого человека опасная. Раздражает. Опасная надпись, да? А потом в процессе разговора выясняется, что все это не совсем так. Вот такие примеры были
конечно,
у вас?
Конечно. Я сейчас посмотрела мультфильм впервые, и на самом деле, мне кажется, такой пересказ акции «Тихий пикет», как бы, как оно происходит. Можно даже не снимать видео в метро. Ну, а мы и не разрешаем снимать для того, чтобы люди не чувствовали себя в итоге использованными для документации. Вот. И плакат – это демонизированная вещь, как атрибут протеста. И, естественно, ну, то есть, либо эта вещь присвоена капитализмом, да, то есть, когда плакат – это как бы рекламная акция, либо это вот непонятная пятая колонна.
Очень интересно. То есть, либо вы, опять же, с маркетинговой акцией...
Либо я предлагаю, либо я прошу, я могу еще быть нищей. И интересно, когда я оказалась в вагоне с людьми, которые просят. Как-то раз у меня был плакат как раз про индустрию нищих, когда людей используют как попрошаек. И это, конечно, тоже были удивительные коммуникации там. Вот. И, по сути, плакат это является как бы и перегородкой между мной и человеком, и мембраной, которая как бы может пропустить и может не пропустить. Это зависит в равной степени как от меня, так и от человека, который сам решит со мной заговорить. Вот. Еще очень влияет на разговор то, что у нас в основном так вышло, что это женская акция, у нас почти 85% участниц это девочки, да. И влияет, конечно, то, что я женщина, потому что если я еду с плакатом, неважно какого содержания, а уж тем более, если с профеминистским плакатом за свои права, права женщины, а феминистка – это вообще что-то демонизированное, да, такое тоже волосатое чудище с небритыми ногами, которое убивает мужчин, как только видит ядом изо рта, вот. И разговаривать на такие темы, не артикулированные вообще в обществе никак, это, конечно, страшно, и человек, он... воспринимает... Ну, с другой стороны, когда есть стереотип относительно тебя, а у тебя в ответ есть механизм, как его разрушить, то есть он вырабатывается, все становится проще. То есть ты понимаешь, как тебя воспринимают, трезво оцениваешь ситуацию и, исходя из этого, ищешь те коммуникативные подходы в языке, которыми ты владеешь. Вот. Мне, может быть, немножко проще, чем многим участницам, потому что я, ну, много работаю с языком в силу, да, каких-то профессиональных штук.
Угу. Как мы уже сказали, библиотекарь и поэт. Ну, то есть да, человек, который для меня это как с языком трудится.
Я часто езжу с плакатами, там, с современными текстами современных поэтов и рассказываю людям про то, какая современная поэзия, и то, что это там не только Вера Полоскова. Вот. И они тоже удивляются.
И не только Бродский, я
не
думаю.
Только Бродский, не только Бродский. И даже конечно, не Есенин, потому что да. Это вот предел современности. Ну и, по сути, коммуникация – это когда ты ищешь общие места в языке. И вот когда ты это общее место находишь, и тем более у нас принцип акции – ты предельно вежлив и открыт, но так, ну, до тех пор, пока на тебя не замахиваются, конечно. Тут мы заканчиваем коммуникацию, ищем безопасное место. И когда человек видит, что ты как бы шире его представление о тебе, то все, мы переключаемся в совершенно другой режим работы. Мы ездили с плакатами на темы, куда пропаганда еще не успела добраться.
Например?
Ну, например, кому какое дело в обществе, например, до табу на менструацию, да? Или там еще ух какие-то ты. Такие вещи. А мы ездили с этими плакатами, это очень важно. И когда ты видишь человека с такой странной надписью, как бы на себе, потому что плакаты – наше продолжение, ты начинаешь с ним говорить, и тебя не интересует этот момент его политической позиции. Ты пытаешься выяснить, какого черта он хочет говорить о табу. И вот как раз через это, куда не добралась пропаганда, начинаешь говорить о гендере, о конструировании телесности и сексуальности, о том, как государство встраивает и адаптирует тело человека в себя. И, как, и вообще это очень важно. И когда ты как бы налаживаешь через неочевидные проблемы связь между личным и политическим, и когда человек, наконец-то, причинно-следственной связи у него вдруг нейроны заработали вот в этой области, тут начинают происходить чудеса. Когда мне писали гомофобы, которые переставали быть гомофобами, когда мне пишут школьники там, 16-17 лет и пишут, что, знаете, вот у нас в школе одно, а у вас тоже другое, а у вас совсем другое, и вы тоже как школа только хорошая. И вы там поменяли все, вы все наше мировоззрение.
Я бы, конечно, Оксанину послушала с короткой очень репликой. Вот про вот эту встречу с монстром. У вас было в жизни такое, что человек с вами говорит как с монстром, или там, ну, вот совершенно он вас не понимает, а потом вдруг в процессе коммуникации выясняется, что есть какое-то общее поле для разговора. Михаил.
У меня это скорее в каком-то другом модифицированном виде постоянно происходит. Когда вот мы делаем какие-то акции или общие кухни, или что-то еще происходит, мы постим об этом в Facebook. И вот Facebook это как раз пространство сильно поляризованное. Угу. И там можно встретить комменты, ну, очень довольно типичные, о том, что там, ну, в адрес россиян, отстаньте от нас, заберите свои железки и своего президента. И никто не... То есть люди, которые оставляют
это эти комменты... Это вы имеете в виду со стороны украинцев?
Со стороны украинцев, да? Конечно, угу. Да. Украинцы, они не хотят никаких, не хотят видеть людей в россиянах. Им это, ну, не все, вот те, которые комментарии оставляют. И когда я встречаюсь вживую с украинцами, когда мы mm-hmm. приезжаем на какие-то встречи, на какие-то мероприятия, я вижу живых людей, живых активистов, и они совсем другие. И это очень сильно помогает и вдохновляет. Mm-hmm.
Друзья, давайте закончим на этой ноте наш очень увлекательный разговор. Еще можно было, по-моему, час про это говорить. Форум «Во имя мира» прошел в Москве, и его активисты и практики были сегодня за нашим столом. Это переводчик Анна Воронкова, человек из команды «Комикс-комиссия», такой большой проект, связанный с социальным комиксом, Николай Кретов, участник группы «Хумра» и молодежного правозащитного движения. Сейчас, кстати, «Хумра» делает новый проект под названием «Война не решение».
До 31 октября проходит конкурс. Там любой человек, неважно, профессиональный или нет, аниматор, может снять ролик на 90 секунд и прислать этот ролик, собственно, на экспертной комиссии. Там известные люди, собственно, Андрей Юров, которого вот мы видели, там Noise MC. И там очень ценные призы, которые будут полезны именно мультипликаторам. Там монтажный ноутбук, какие-то звукозаписывающие устройства. Главное название – это... война не решение. Собственно, в названии вся суть ролика. Главное, чтобы он был антивоенный и высказывал вашу позицию. Желательно нетривиально.
Коль, спасибо. Я еще скажу, что Александра Петелина тоже активист молодежного правозащитного движения, организатор форума «Война мира». Михаил Аксарин, программист и активист антивоенной организации «Огни Ирыны». И Дарья Сиренко, «Тихий пикет». Даша, известная, помимо того, что она библиотекарь, поэт и преподаватель, теперь всему Фейсбуку известна своим проектом «Тихий пикет». Форум «Во имя мира» вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».